Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, мы с вами в эфире на канале «Ищем выход». Ну и, как всегда, с самого начала я должен всех предупредить строго-настрого, что эта программа только лишь для лиц 18+, то есть для совершеннолетних, поскольку она создана, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Еще раз здравствуйте, это я. Ну и, как всегда, должен напомнить, не забывайте ставить лайки этому видео, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». В описании канала вы найдете всю информацию о том, как можно помогать каналу продолжать, скажем так, свою работу. Ну и QR-коды, которые вы видите, тоже для вас они получаются слева на экране. Вот, это, собственно говоря, тоже все о том, как помогать каналу продолжать работать. Каждая ваша помощь, каждый ваш лайк, каждый ваш репост – это очень и очень важно. Вот, программа делается исключительно для того, чтобы у нас с вами была возможность общения, была возможность задавать вопросы, ставить вопросы, искать на них ответы. Вот, поэтому, когда вы пишете в чате, напоминаю тоже, или говорю для тех, кто впервые, может быть, к нам подключился. Вот, главная составляющая нашей программы – это чат с вашими вопросами. Пишите, пожалуйста, в начале либо капслоком слово «вопрос», либо ставьте какие-то опознавательные знаки, чтобы я мог разобраться. Обращаетесь вы друг к другу, ведете дискуссию друг с другом или обращаетесь к ведущему, то есть ко мне. Помощников у меня нет. Чат я смотрю тоже сам. Вот иногда бывает, как если там завязывается в чате у нас какая-нибудь большая полемика по животрепещущим вопросам, не всегда бывает просто разобраться, кому вы обращаетесь, ко мне или друг к другу, вот, для того, чтобы это было, скажем так, понятнее. Так, ну, кстати, тогда начну с вопроса. Тут Валерий Нечай задает вопрос. Волков красавчик? Да вот что-то я боюсь, нет. Вот как по мне, если речь идет о Леониде Волкове, конечно, о каком-то другом Волкове, ну, вот как-то нет у меня ощущения, что он герой моего романа. Ну, вот так вот получается, да, и... Кстати, интервью, конечно, я еще пока не смотрел, только вижу отблески вот, в сети от всех людей, которые что-то по этому поводу пишут. Честное слово, 4,5 часа действительно найти не так просто. Ну, а выжимку, не знаю, не уверен. В этом жанре, который сейчас становится все более популярным, вот таких гигантских, уже даже не кирпичей, можно сказать, а таких, не знаю, как сказать, бетонных плит. Вот в этом жанре такого интервью на самом деле очень важны все детали. Да, поэтому просто какие-то отдельные фрагменты смотреть, наверное, это тоже не информативно. В любом случае, повторю, Леонид точно не герой моего романа, если можно так сказать. Мне кажется, что у нас очень по-разному, скажем так, отношение ко многим вещам, связанным и с настоящим Россией, будущим России, и том, какой должна быть политика. Вот, кстати, о политике я хотел прокомментировать одну новость, которая пришла сегодня, она связана с тем, что Александр Григорьевич Лукашенко, президент и кандидат в президенты Республики Беларусь, сегодня помиловал еще 15 человек, в первую очередь, как было написано, из числа политических заключенных. Это не первое помилование, таких помилований было уже довольно много с лета 2024 года. Активно президент Беларуси милует своих, ну, в общем, скажем прямо, политических противников. чаще всего имена становятся известны сильно позже, не в момент, когда эти указы подписываются и люди выходят на свободу. Мне кажется, что, несмотря на то, что мне тоже сложно назвать Александра Григорьевича моим, так сказать, политическим кумиром и героем, но вот это очень важная штука. То, что в политике справедливость и милосердие должны идти рука об руку. А когда справедливости не находится ни в каком виде, то на первое место начинает выходить милосердие. Потому что как бы то ни было, как сказал другой тоже политический деятель и не мой герой, свобода – это лучше, чем не свобода. Вот тут возражать как бы очень сложно. Вот. И то, что Лукашенко сознательно идет вот на такого рода шаги, связанные с помилованием, это очень характерно, потому что появляется некая система, да, простите, наверное, это будет звучать несколько странно, государственного милосердия, но лучше так, чем никак. Лучше так, чем некие спорадические и вроде бы ничем не мотивированные шаги. Да, слава богу, в результате этих шагов люди оказываются на свободе. Вы понимаете, я сейчас говорю о том самом обмене, который случился в России 1 августа. Но это была некая единичная акция, можно сказать так, как бы даже непонятно чем оправдана. Там выдвигали всякие византийского рода версии, что вот это желание там, получить такого человека, отдать такого человека. Это все, да, конечно, имеет право. Но за этим не проглядывалась некая система. Мне кажется, что любое государство, любое общество про слово «милосердие» не должно забывать. В известном фильме, да, вы помните, по роману, который тоже так и назывался «Эра милосердия», звучали эти слова. Да, «Не люблю». «Поповское это слово», говорит главный герой. Да, «поповское». Вот. И в этой ситуации именно попы и церковь, в общем, тоже не должны забывать об этом слове. И «милость к падшим призывал» – это тоже, в общем, очень важный такой элемент, как мне кажется, на самом деле и общественной, и государственной политики, и все вместе общественно-государственных отношений. Вот, милость к падшим, она должна проявляться, если, конечно, государство продолжает считать себя могущественным, в каких-то вопросах всесильным и влияющим на жизнь своих граждан. Одним кнутом, в общем-то, результатов, я думаю, не достиг. Ну вот, хорошо, сейчас давайте все-таки возвращаемся к чату. Это было такое, если хотите, вступление. Вот, спасибо Сапсану за публикацию ссылок, в том числе на мой авторский канал «Тюрьма, война и вера» в Телеграме. Да, пожалуйста, подписывайтесь на него. Там бывает иногда важная информация. Вот сейчас такая важная информация, на мой взгляд, сегодняшняя. Да, мы продолжаем оказывать по мере силы и возможности в основном медицинскую помощь людям, оказавшимся в состоянии беженцев. Вот, хотя сейчас это делается абсолютно выборочно, так сказать, точечно, целево и так далее. Но вот сейчас у нас есть тоже небольшой, на самом деле, сбор. Там примерно на 42 тысячи рублей, связанный с оказанием медицинских услуг. Вот, подписывайтесь на канал, читайте посты. Ну и по мере силы и возможности буду очень признателен, если вы будете принимать участие в такого рода сборах. Так, Адамас, респект. Всем респект. Почему не герой? Ну, вроде я уже ответил. Ну, хотя, если хотите, давайте я чуть подробнее расскажу. Понимаете, мы не всегда жили в нынешнем состоянии. Мы помним прекрасно некие значительно более вегетарианские времена, там, не знаю, 17-го, 18-го, 19-го года, ну, по крайней мере, допандемийные. Вот. И в этот момент признанная, значит, экстремистской, террористической, я уже не помню, кем только не признанная организация под названием ФБК, вот, в общем, гады ужасные, да, кстати, Леонид Волков тоже включенный, значит, во все там списки террористов, экстремистов и так далее и тому подобное, регулярно призывала своих, так сказать, сторонников, ну, к тем или иным активным действием. Ну, активные действия чаще всего выражались тем, что, значит, там, выйти с шариками или фонариками посветить в небо или еще что-то такое. И каждый раз, когда это происходило, когда такой призыв звучал, в частности, Леонид Волков каждый раз говорил о том, что мы предоставим юридическую помощь, если вы не бойтесь ничего, если вас будут задерживать там, и так далее, все будет хорошо, мы все обжалуем, там, подадим в Европейский суд по правам человека, и вам выплатят, значит, там, какие-то компенсации, даже если что-то такое произойдет. Ну, вот по моим наблюдениям, такая помощь не отказывалась, как сейчас принято говорить, от слова «совсем». То есть, это были абсолютно пустые, безответственные обещания. Вот, призывали выходить одни, государство на это дело реагировало, а помощь оказывали другие. И вот, вот это несоответствие лозунга, да, с делами, честно говоря, вот заставляет меня сказать, повторю, что Леонид Волков не мой кумир, да, и ничего. Человек, которому я бы доверял, да, потому что тем хуже для человека, опять же, позволю себе процитировать, в частности, Евангелие, да, горе тому, кто соблазнит малых сих. Понимаете, вот человеку свойственно обольщаться. Человек говорит серьезный, ответственный политик, там, человек и так далее, говорит, не волнуйся, выходи на площадь, я тебя прикрою. И человек склонен этому доверять. Оказывается, что человека, который выходил на площадь, и у которого нету никакого ресурса, нету никакой возможности защитить себя самому, что этого человека, извините за такое слово, просто подставили. Мне это очень и очень не нравится. Вот. Поэтому, ну, вот таково мое отношение. Так, вопрос. Тебе дам власть над всеми семи царствами, она предана мне, и я кому хочу даю, и получается, мне дана власть на земле. Слышал мнение, что сатана великий обманщик. Ну, да, безусловно, сатана великий обманщик с одной стороны. С другой стороны, мир во зле лежит. Это тоже объективная реальность, да, соответственно, любое царство лежит во зле. Бог потому и не отвечает, что он очень хорошо знает эти обстоятельства. Вот, потому и не реагирует, что власть сатаны над миром, она очень условна. Опять же, из истории мы прекрасным образом видим, что любое царство зла, любая империя зла, сатане все равно, кто будет повержен. Ему главное только одно, чтобы человек падал и не мог подняться. В том числе тот человек, через которого осуществляется зло. Вот помните, опять же, притчу о свином стаде? Вот сатане все равно, кого он убьет. Свиней или человека, или еще кого-нибудь. Важно для сатаны только одно – нести разрушение, нести боль, нести смерть в этот мир. Вот и все. Это его главная задача. Вот. Поэтому, ну, что тут отвечать? Понимаете? Это как бы некая очевидность. А почему церковные люди одеваются так мрачно? Ну, слушайте, во-первых, по-разному, да, есть разные традиции. Вот видите, у меня сегодня такой вполне светлый подрясник. Вот, мне кажется, что он достаточно веселенький. Вот, на богослужение там вообще все время какие-то цветные облачения. Поэтому, ну, почему мрачно? Вот, кто как умеет. Вот черный традиционный цвет на Востоке в жарких странах, да, в черном, извините, не так жарко, это известный момент. Вот. Ну, такая традиция, понимаете, которая иногда чуть-чуть, я бы сказал так, может быть, не всегда разумно, может, иногда бездумно повторяют в странах, где совершенно другие климатические условия. Вопрос, Лукашенко уже соломку стелет? Ну, можно и так это назвать. Понимаете, в любом случае, повторяю, Александр Григорьевич проявляет некое, я бы сказал так, системное милосердие. И за это спасибо. Когда человек делает что-то хорошее, даже, повторяю, человек, которому я не симпатизирую, да, но я должен проявлять некую, извините, скажем так, объективность. Есть некий поступок, есть некое действие. Это плохо или хорошо? Вот глядя на такой поступок, я должен объективно сказать, да, это хорошо. И спасибо, что он его делает. Потому что, в общем-то, как мы видим на других примерах, в том числе других политических деятелей, в общем, можно и не делать, и тоже себя, скажем так, прекрасно чувствовать. Так, вопрос. Бог есть любовь, как тогда согласуется гнев Божий? Кроме того, гнев эмоций, как тогда беспристрастность? Ну, простите, пожалуйста. Это известный тоже такой момент, который много обсуждается, когда речь идет о, скажем так, апологетике библейской, что излишний антропоморфизм это такой поэтический язык, да, потому что значит рука Божья? Да, у Бога нет рук. Вот. Но как еще передать ощущение человека, который чувствует себя под, скажем так, покровом Всевышнего? Да, он чувствует, что его держит ласковая родительская ладонь. Как маленького ребенка, поддерживают руки родителя, когда он делает первые шаги. Вот человек чувствует то же самое. Хотя, повторяю, это антропоморфизм, который не имеет отношения ни к догматическому богословию, ни к апофатическому богословию, ни к чему. Вот. Это просто такая, если хотите, фигура речи. Вот гнев Божий – это, в общем, тоже, конечно, фигура речи. Вот. Хотя фигура речи довольно точно обозначающая главное, что вообще-то должно волновать верующего человека, а именно, часто приходится слышать такую точку зрения, что ну да, я соглашаюсь с тем, что Бог сотворил этот мир, некая высшая сила сотворила этот мир, но дальше Бог плюнул и совершенно не интересуется, что с нами происходит. Вот ничего подобного. По крайней мере, если мы с вами говорим о христианском вероучении, то христианство исходит из того, что Богу есть дело не просто до человечества, всего человечества, а до каждой отдельной личности. Бога интересует то, что со мной происходит. Со мной, с вами, с кем угодно, со всеми 8,5 миллиардами людей. И поэтому гнев Божий как эмоция – оно отражает, на самом деле, довольно вот такую серьезную богословскую посылку. Да, то, что Бог не безразличная, не бездушная сила. Собственно говоря, пришествие Сына Божия и его участие в земной жизни – это вот как бы лучшее доказательство именно такого посыла, именно такой позиции. Так, разве это милосердие? Вот сегодня Валерий Нечаев постоянно задает вопросы. Так вот, даже интересно. Разве это милосердие Лукашенко не политический расчет? Ну, возможно, конечно, и политический расчет. Но понимаете, что делает расчетливый человек? Да? Он может поступать по-разному. Если из расчета политического, экономического, какого угодно. Да? Вот сейчас очень часто, говоря о Трампе, новоизбранном во второй раз президенте Соединенных Штатов, говорят, вот Трамп делец. Трамп предлагает, там, предположим, в отношениях России и Украины сделку. Но, послушайте, лучше сделка во имя мира, да, чем праведная война во имя смерти, во имя разрушения. Но мне так кажется. Вот, поэтому, что бы ни стояло, какой бы политический расчет ни стоял за теми или иными действиями, или экономический расчет за теми или иными действиями, есть, опять же, абсолютный евангельский принцип. По плодам их узнаете их. не по декларации. Вот. Со стороны господина Трампа в основном пока, да, понятно, что он всего несколько дней как вступил в должность исполняющую обязанности президента Соединенных Штатов, и начал там публиковать указы, делать какие-то заявления, кажется, даже куда-то там звонить и так далее. Это пока декларации. В отличие, в частности, от конкретного дела, которое совершил Александр Григорьевич Лукашенко, помиловав еще 15 человек. Повторяю, это не означает, да, что, возможно, он как-то изменил свою политику и так далее. Но он сделал вполне доброе дело. Вполне доброе дело, которое, ну уж опять же, простите меня, мог и не делать. И оценивать добрые дела надо, исходя из того, какой плод это дает. Мне кажется, что это дает в любом случае добрый плод. Вот, люди оказываются дома, люди покидают места лишения свободы. Это в любом случае хорошо. Так, про политику опасно. Да ничего мне не опасно. Уже, знаете, снявши голову, по волосам не плачут. Так, вопрос. Вы часто говорите о зле как разрушающей силе. Как вы считаете, существует ли сатана как сущность, или он является совокупностью наших грехов и низменных желаний, уводящих нас от Бога? Нет, конечно, это не только совокупность грехов. Совокупность грехов – это, в общем, то, что мы делаем. Вот, люди. Да, а сатана – это, конечно, такая очень странная, я бы сказал, личность, но я бы подчеркнул, что, на мой взгляд, вполне себе реально существующая. Другое дело, что это личность падшего ангела, личность, я бы сказал, редуцированная, да, личность, не имеющая, ну, каких-то, скажем так, персональных характеристик, как любой человек. Вот. В данном случае все-таки сатана – это не человек, это духовная сущность. Но, повторю, вполне себе персонифицированная в своем желании разрушения. Так, вопрос. Подставь другую щеку и глаз за глаз. Оба вида поведения получаются по Писанию. Получилось даже выражение «ветхозаветный человек», хотя из 600 плюс правил Ветхого Завета применяется только глаз за глаз. Ну, смотрите, тут, конечно, есть, да, 613 заповедей, которые дает Ветхий Завет. Вот, и заповеди блаженства, которые дает Новый Завет. Вот. Иногда кажется, что они входят в противоречие. Нет, они не входят в противоречие. На самом деле, что делает Ветхий Завет? Вот тот самый принцип «глаз за глаз», который часто люди употребляют, не задумываясь о, ну, если хотите, истинном смысле того, что предлагает Бог с точки зрения этических взаимоотношений. А Бог предлагает и говорит о соразмерности наказания. Говорят, ну, это понятно, это, так сказать, опять же, ветхозаветная этика. Ничего подобного. Вот. Соразмерность наказания, она остается до сих пор. Человек сказал неосторожное слово и получил 15 лет колонии. Или как в советские времена, да, если кража трех колосков пресловутая была расценена, квалифицирована следствием и судом как кража социалистической собственности, то вплоть до расстрела. Понимаете, вполне, я бы сказал, экономическое преступление вот рассматривалось как преступление против государства. Опять же, казалось бы, ну, дайте человеку возместить этот ущерб. Ну, правда, да, действительно. Воровать нехорошо. Ни на колхозном поле, ни у соседа, нигде. Вот. Но ущерб-то невелик. Давайте дадим возможность человеку восполнить этот ущерб. Чего ж мы сразу вот так вот по-человечески говорим? Ну, вот за это, значит, надо расстрелять. Вот о чем идет речь. О соразмерности наказания. И вот когда человечество вполне выучила этот урок, ну, как мы видим, к сожалению, конечно, на самом деле пока не выучила, но Господь авансом дал нам новую, дополнительную, если хотите, систему координат через заповеди блаженства, куда по сути, да, не буквально, но по сути входит и притча о том, какую щеку надо подставлять, да, правую или левую. Это новая система координат. Система координат для людей, которые уже вполне восприняли вот ту предыдущую, если хотите, ветхозаветную. Вот. А чаще всего глаз за глаз воспринимают так. Меня задели, я, значит, дам в глаз. Вот. Опять же, чаще всего не соизмеряя истинность последствий вот, того, что я собираюсь сделать. Так. Так, смотрю, есть ли вопрос. Будьте здоровы, спасибо. Да, вопрос. Есть ли у вас любимый апостол? Если да, то какой и почему? Ну, слушайте, сложно сказать, хотя мне очень нравится, честно могу сказать, мне очень нравится позиция апостола Фомы. Да, ну, вы помните, Фома неверующий. Вот. Он же Фома-близнец. Есть такое, ну, я бы сказал, версия, да, что называется, почему он близнец. Есть целый ряд апостолов, про кого мы знаем, что вот они были братьями, да, там, братья Зеведеевы. Вот. Чей же близнец Фома? Потому что в тексте евангельском мы не находим на эту ссылку. Вот. И чаще всего объяснение, которое есть, что Фома был очень похож на Иисуса. И, возможно, его много раз принимали за него. И вот поэтому, когда он слышит от своих друзей, от других апостолов, что они видели Иисуса, вот, он это воспринимает с большим скепсисом. Потому что, к сожалению, ему самому лично приходилось сталкиваться с тем, что его принимали за Иисуса или Иисуса принимали за него. Вот, и что вообще он хорошо знает, что люди могут напутать. Поэтому он и говорит те самые слова, что... Не поверю, пока не прикоснусь к его ранам. Но когда он видит воскресшего Иисуса, ему никакие раны не нужны. Он видит и знает, и моментально узнает его, и моментально признается в доверии своему учителю. Ну, вот как-то так. Наверное, так что... Все апостолы хороши, честное слово, да, вот, кого не выберешь, а что, чем плох Петр, чем плохи те же самые братья Зеведеевы, все хороши. Так, гнев – это проявление сатаны, ну, гнев – это, конечно, плохой очень советчик, гнев – это эмоции. Понимаете, гнев в момент, когда он возникает, это чаще всего просто эмоциональная реакция на те или иные события. Но гнев, который поселяется в сердце и который живет, и благодаря которому начинаются всякие разные нехорошие вещи, типа я начинаю планировать план мести. Да, разрабатывать, простите за тавтологию, разрабатывать план мести. Вот это уже плохо. Да, и опять же, известное выражение «гнев – плохой советчик». Да, гнев – это такой вот, если хотите, мы стоим на пороге греха, если человек отдается этому чувству. Часто слышу, да, там, вот, праведный гнев. Ну, в общем, понятно, что определенные события или определенные действия вот, иногда других людей, иногда каких-то явлений могут вызывать гнев. И даже в том же Евангелии мы читаем, да, помните, изгнание торгующих из храма. Ну, что это? Гнев. Христос делает из веревки бич и изгоняет торгующих из храма. Но, простите, да, то, что позволено Богу, не всегда позволено человеку. И самое главное, не впасть в зависимость от этих эмоций. Вот тут очень важно. Святой, скажите о вашем отношении к алкоголю, позволяете себе рюмашку другую по праздникам. Ну, я могу и не по праздникам, понимаете. Ну, что же я. Скотина бессловесная, которой только повод нужен, да, типа праздника. Вот. Встреча с друзьями тоже вполне себе хороший повод. Понимаете, главное научиться, в общем, не впадать в это состояние на многие дни и месяцы. Вот. Это важнее всего. Вопрос. Григорий Александрович, не кажется ли вам, что американцы совершенно не понимают наших культурных особенностей, и украинцев в том числе, и риторика нынешнего президента США тому подтверждение? Слушайте, ну, знаете, я так скажу, американцы вообще не обязаны, американцы тоже понятие такое, да, достаточно условно. Вот американская нация, да, новая политическая нация, сформировавшаяся вот на североамериканском континенте. Только что вот до меня была передача, там как раз рекламировали книгу Ивана Курилы, могу только подтвердить, вот, что для того, чтобы понимать лучше американцев, хорошо бы знать, да, собственно говоря, каковы особенности американской политики, устройства американского государства и так далее, и тому подобное, а не рассуждать вообще. В целом я могу сказать только одно, что да, в любой стране мира подавляющее большинство и политиков, и народонаселения этой страны. Вообще это свойственно человеку. Да, и наш горизонт. Наш горизонт ограничен нашим кругом общения. Еще есть такое сейчас выражение – информационный пузырь. Да, вот социальные сети – это информационный пузырь. Мы общаемся в первую очередь с теми людьми, кто нам близок по духу, по отношению к той или иной проблеме. Мы очень редко, но, во всяком случае, подробные обстоятельства говорим с теми, кто по-другому оценивает какие-то явления. Поэтому, ну, что тут удивляться? Естественно, люди, живущие в Соединенных Штатах Америки, в первую очередь заняты своей жизнью и проблемами Соединенных Штатов Америки. То, что происходит на другом континенте, в других государствах, они воспринимают опосредованно. И, конечно, всегда происходит перенос, да, своего отношения к проблеме на то, что должны думать или думают другие люди. Это, опять же, к ключевой проблеме. Тому, что нужно разговаривать. И в этом смысле президент Трамп, который говорит, что он будет звонить Ким Чен Ыну, что он обязательно встретится с Путиным и так далее, он, на мой взгляд, глубоко прав. Потому что, скажем так, общение личное не заменит ничто. Разговор личный – это всегда лучше, чем переписка через, там, не знаю, передовые статьи каких-то даже очень уважаемых изданий. Вот что, мне кажется, главное. Да? И дай бог, чтобы, в общем-то, 21 век, который позволяет все возможности, и искусственный интеллект, связанный с переводом, и коммуникации совершенно нового уровня, да, которые позволяют нам разговаривать друг с другом ежедневно и помногу, онлайн, да, не выходя из дома. Они должны в конечном итоге способствовать лучшему пониманию друг друга. Вот если мы будем друг друга понимать, то, мне кажется, это и может стать лучшей гарантией для того, чтобы политикам не хотелось применять силу. Задача политиков – это сбережение человеческих жизней, а не растрата человеческих жизней. Вот как-то так. Город у нас мрачный. Да, сегодня чего-то тоже, да. Хмарь над Невой у нас в основном. Так, вопрос. Все, что говорите, относится к баранам, которых следует пасти и направлять. Так, может, дело не в частных и подобных, для сути обращения людей в баранах и тем, кому это все нужно. Знаете, ну, я думаю, что если мы посмотрим, опять же, в историческом контексте, то вот, собственно, то, о чем мы говорим, информационная волна, информационные возможности, новые информационные возможности как раз и дают людям право права голоса. То, чего не было, в общем, в истории никогда. Ну, если не брать какие-то очень маленькие поселения. Да, мы всегда ссылаемся. Вот Афины, демократия, там, вот Новгород, новгородские вещи. Но давайте будем честны. Кто там имел право голоса? Жители. Сколько было этих жителей? Ну, в общем-то, совсем немного. Тысячи, да, отнюдь не миллионы людей. Вот. Более того, существовали парии, да, существовали рабы, у которых никакого права голоса не было. Сегодня, внезапно, в цифровую эпоху, каждый человек потенциально начинает обладать этим голосом. Да, в сетях, да, внутри своего, вот то, о чем мы только что говорили, информационного пузыря. Но все же. Это совершенно новая ситуация. Вот. Большой брат, понятно, что у него возникает очень серьезное искушение продолжать контролировать информационные потоки, то, что сейчас обсуждается, да, в частности, применимо, применительно к той же самой Америке, да, что существовала цензура, там, неважно, какая она была, леволиберальная или какая-то иная, да, из одной цензуры в другую скатиться, в общем, достаточно несложно. Вот. Вопрос в том, что безусловно, даже и в условиях цифрового, свободного мира, цифрового общения, должны быть некие правила. Вот. И эти правила все-таки должны соблюдаться. Ну, вот есть такое правило, например, что в общественном месте нельзя говорить с использованием обсценной лексики. Да? Это является административным правонарушением. А в сети вроде бы можно. Вот. Повторю, на мой взгляд, безусловно, так или иначе, должны существовать правила. Но правило – это одно, а цензура – это другое. Вот. Повторю, в любом случае, я считаю, что как раз новые времена, они как раз и снимают вот эту планку. Да, что есть ведущие, есть ведомые, есть пастухи, есть бараны. Понимаете? Проблема только в другом. Что не надо считать себя пастухом, не надо считать себя бараном, если мы говорим о той или иной профессиональной деятельности. Да? Помните шутка по поводу того, что куда все эпидемиологи делись? Понимаете? Не надо считать себя специалистом во всех областях сразу. Вот. Есть определенный набор, я бы сказал, специфических профессиональных знаний. В чем угодно. Ну, в том же богословии, в конце концов. Да, когда мы говорим, вот есть библейское богословие, основанное на текстах, основанное на исторических фактах и так далее и тому подобное. Вот. Если мы чем-то подобным интересуемся, ну, так или иначе, хорошо бы получить базовые знания или послушать специалистов. Если мы меняем фановые трубы, то хорошо бы прибегнуть, опять же, к помощи специалистов, а не самому с кувалдой лезть туда, где, в общем, можно наворотить дел. Вот и все. Но свое отношение к любой проблеме имеет право высказывать любой человек. Понимаете? Вот именно свое личное отношение. Это и есть новая реальность. Понимаете? А уж, конечно, по вопросам, которые касаются всех, а этика это касается всех, естественно, мнение может быть у любого человека. Так, смотрим, есть ли еще вопрос. Существует ли церковное постановление о посте для мирян или только монастырский устав предусматривает пост? Ну, конечно, существует. Вот. Существует, во-первых, понимаете, что такое церковное, да, опять же, чем мы ограничиваемся? Мы говорим о практике какой-то одной религиозной организации или мы говорим о совокупности христианских церквей всего мира? Вот. Поэтому существуют, конечно, очень многие разные правила, и существует устав для мирян, и тот же самый, если мы говорим все же о православной церкви, российской традиции. Да, и по поводу того, что монастырский устав не подходит для мирской общины, вот, говорилось еще много и подробно на соборе 17-18 годов, и были приняты соответствующие постановления. Вот, другое дело, что воз оказался и ныне там, и постановления собора 17-18 года в современных реалиях Русской Православной Церкви благополучно забыты, вот, либо не изучены. Вот. И приходские священники чаще всего, ну вот как их научили, так они и говорят там про сухоядение, про пищу без масла и так далее и тому подобное. Давным-давно понятно, что это совершенно невозможно. Это в лучшем случае, ну, скажем так, отвлекает человека от главного, то, ради чего, собственно говоря, церковь призывает в определенные времена, в определенные периоды года вообще задуматься о своей жизни. Понимаете? Так что, ну, все это есть просто. Понимаете, наверное, если вас это подробно интересует, лучше еще больше конкретизировать вопрос. Так, по 30-20 помиловал, 30 снова посадил. Ну, это, я так понимаю, про Александра Григорьевича. Ну, это фигура речи, да, не совсем так. Все-таки. Так, вопрос. Смотрел фильм «Ночь с дьяволом». Я думал, как АПЦ относится к тому, что такие фильмы снимают, а мы их смотрим. С другой стороны, Данте написал «Божественную комедию». А, слушайте, ну вот не смотрел я этот фильм, повторяю, да, со мной очень, очень тяжело в этом смысле обсуждать новинки кино и литературы. Вот не хватает времени, увы. А, поэтому могу только догадываться из названия, о чем может быть этот фильм. Вообще могу сказать только одно, что и АПЦ, и вообще церковь, простите, скажем так, нормально, с большим пониманием относится к любому творчеству. Вообще театр на Руси возник каким образом? Театр на Руси возник из пищного действа. Да, были такие пищные действия, которые разыгрывались в храмах, вот, на Рождество, на Пасху, на большие праздники. Вот такие сценки миниатюрные, да, где, соответственно, кто-то там облачался в волхвов, кто-то облачался, изображал апостолов, Богородицу и так далее. Вот. Творчество – это очень хорошо. Опять же, вопрос только в одном, да, что каковы цели твоего творческого высказывания? Очень часто творческие люди выступают в роли тех самых христианских юродивых, которые очень до, как говорится, до дрожи, да, обостряют какую-то тему для того, чтобы высветить, для того, чтобы подчеркнуть весь трагизм той или иной ситуации. Вот. Если целью является разбудить человеческую совесть и заставить задуматься, то я думаю, что эта цель правильная, благородная и всегда хорошо. А если цель, ну, как всегда, да, то, что называется, опять же, нынче в интернетах, словить хайп, чтобы о тебе все говорили. А ты смотри, какую он там гадость показал. Вот гадость ради гадости, ну, это, наверное, ничего хорошего в этом нет. А гадость ради того, чтобы человек задумался, до какого, так сказать, предела он может падать, это важно. Хотя, видите, опять же, есть такой очень хороший пример, мне он всегда нравится его приводить. Да? Известное произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», вот, оно было написано отнюдь не как апологетика христианства. Ну, вот совсем не было у автора такой цели. Это просто известный исторический факт. Но так получилось, что в 60-е годы, когда она была опубликована, простите, сначала журнальный вариант, да, журнальная версия «В новом мире» и так далее, оно разбудило уже вроде бы совершенно погасший интерес к исторической личности Иисуса в среде советской интеллигенции. Понимаете, Бог и Дух дышит где хочет. И какие будут последствия, да, то есть автор имел в виду, может быть, совершенно что-то свое, предполагал что-то свое, и у него были какие-то свои цели, а результат оказывается совершенно другой. Вот так тоже, конечно, бывает. Так, вопрос. Являются ли комментарии плодами? Не понимаю. Вопрос, как узнать, бесплодное ли дерево или плод. Ну, понимаете, наличие или отсутствие плодов. Да, вот это и является критерием. Вопрос, существуют ли ангелы, архангелы и прочие сверхъестественные? Если да, различаются ли между собой как личности, по характеру и так далее, как люди? Или между совершенными сущностями нет различий? Нет. Ну, из Писания мы знаем, что у архангелов есть имена, и кто-то за что-то отвечает, Рафаил за одно, Гавриил за другое. Вот. Ну, что ж поделать, да? По крайней мере, в Священном Писании мы читаем вот так. Вот. А как оно на самом деле? Ну, мне, честно могу сказать, сложно судить. Понимаете, в данном случае можно опираться на опыт предшествующих поколений, опыт зафиксированный, да, в частности, в Священном Писании. Так, кто чего ответил, не знаю. Так, вопрос. То есть, понятие сатана, по большому счету, является классом, который не есть множество. Ну, можно, наверное, да, Базиль, наверное, можно так сформулировать, понимаете? Ну, вообще, конечно, я не являюсь крупным специалистом в области науки демонологии, вот, а тем более демонологии прикладной. Вот. Но думаю, что, в общем, вы на правильном пути, можно сформулировать таким образом, как вы предлагаете. Так, смотрю, есть ли вопросы. Так, вот Валерий Нечай, кстати, напоминает важную вещь. Он говорит, что он забыл лайкнуть видео, а вы, пожалуйста, не забудьте. Вот, пожалуйста, лайкнуть видео. Вот, комментарии тоже помогают очень сильно, чтобы видео продвигалось. И, конечно, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Так, так. Комментариев много, вот, а вопросов я не... А, вот есть вопрос. Зачастую при прочтении житий различных праведников видим, что они приходили к духовным высотам через различного рода угнетение плоти. Получается, другого пути нет? Да нет, я думаю, что, конечно, есть путь. Безусловно. Вот вопрос о соотношении духовного и материального в нашей жизни, о том, что первично для человеческой природы, да, собственно говоря, это вполне тоже философский вопрос, да, материя, сознание и так далее. Антагонизм, который в определенном смысле наблюдается, да, дано мне жало в плоть. Вот, это вопросы важные. Но вот вы тоже сами правильно упоминаете, зачастую человек, который принимает для себя решение, опять же, если мы читаем жития святых, которые, как мы понимаем, отнюдь не всегда являются документальной исторической литературой, очень часто это такие, конечно, поэтические переложения. Вот, поэтому известная доля критики к ним должна присутствовать. Это нормально. Понимаете, такой трезвый, критический взгляд по отношению к любому документу. Вот. Будучи людьми молодыми, такие люди принимали для себя решение, вот, что они хотят, простите, посвятить свою жизнь духовным поискам. И на каком-то этапе вопрос действительно плотского и духовного, он выходит, возможно, на первый план. Но в какой-то момент, уверяю вас, что эти вопросы отступают. Поэтому это отнюдь не единственный путь, вот, но чаще всего человеку приходится через него пройти. Через, в том числе, некую борьбу с искушениями, борьбу с какими-то своими привычками, которые, может быть, не столько греховные, сколько вредные. Вот. Это все этапы духовного возрастания, это все этапы духовного пути. Вот. К этому так, видимо, и надо, я бы сказал, относиться. Так. Так, что-то там про гопников. Приветствую. Спасибо и вас приветствую. Так, Александр, еще вопрос. Мне кажется, Александр у нас впервые, поэтому так много вопросов. Вопрос. Не всякому духу верьте, но испытываете духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Вот что делать с пресвитером не от духа. Податься к протестанты, ну, слушайте, вопрос вашей, так сказать, церковной самоидентификации, вот, каждый человек решает сам. Потому что христианство сегодня в мире чрезвычайно разнообразно. Чрезвычайно разнообразно. Есть разные традиции, есть разные вероучительные концепции. Вот. Литургическое христианство, нелитургическое христианство, постправославные церкви, посткатолические церкви, какие угодно. Вот. Наверное, можно всегда найти, что называется, то, что окажется вам ближе по духу, по традиции, да, и так далее, и тому подобное. Вот для себя я знаю, что вот православие российской традиции, да, вот простите, так я это формулирую, для меня очень близко. Вот, и поэтому ни в протестантские церкви, ни в церкви западной обрядности я не иду. Вот, но как формулировать свою церковную принадлежность, что при этом делать, да, это уже совсем другой вопрос. Понятно, что если мы сталкиваемся в той или иной ситуации с общиной, которая нам совершенно не близка по духу, то я бы сказал, что, наверное, все-таки не стоит в этой общине оставаться, что важнее дух, чем традиция. Вот. Но все зависит от нас с вами. Мы живем с вами в стране, где разрешено исповедовать любую религию, в том числе коллективную, или не исповедовать никакую. Понимаете, как организовать собственную церковную жизнь, повторяю, это один вопрос. Как организовать свою духовную жизнь, это другой вопрос. Так, вопросы. Смотрю, если сейчас уже время-то потихоньку заканчивается. Так. Угу. Вопрос, да, вот есть вопрос. Как современная церковь относится к нечистой силе вроде бесов и домовых, допускает существование чего-то в этом роде или считает переживанием язычества мифами народов мира? Ну, давайте мы, так сказать, разнесем, потому что вы две довольно разные категории, я бы сказал, существ упомянули. Да? Домовое существо вполне сказочное. А вот домовой, домовенок, кто угодно, вот это такое, да, это конкретное совершенно язычество, вот, точно знаешь, как Баба-Яга, вот, и прочие лешие с Кощеями Бессмертными. Такие сказочные персонажи, природа которых, корни которых, они уходят в язычество чаще всего, вот, бесы – это совершенно другая. Бес – это та самая сущность, которая нам в одно ухо нашептывает, а ты дай вот этому в глаз, ну, что тебе стоит? Ну, вот сейчас ты ему дашь в глаз, и, наконец, заживешь нормально, да? Или отбери вот у того дядьки кучу денег, да? Тебе они нужнее, чем ему. Я сейчас условно говорю. Это вот то, что будет нашептывать бес, да? Поставь подножку слабому. Вот. Это совершенно разные вещи. Если к одним действительно мы относимся как к сказочным персонажам, вот другое дело, да, что прекрасно есть сказки, прекрасная литература, есть прекрасные фильмы или спектакли, которые через сказку, через существование сказочных героев доносятся очень важные мысли, да, как в тех же самых фэнтезийных книгах. Вот, всяких «Хоббитов» и прочих Гарри Поттера. Вот. Там поднимаются очень серьезные этические вопросы, которые важны для любого человека. Через что? Через форму сказки. Вот. Но мы же не предполагаем реальное существование хоббитов в этом мире. Точно так же, как не предполагаем существование домовых. Вот. Поэтому это либо сказка, либо такие пережитки язычества. Вот бесы – это совершенно другая вещь. К сожалению, бесы присутствуют реально. Вот. И иногда, глядя на какого-то человека, невозможно вынести никакое другое суждение, кроме одного, что этот человек реально одержим бесом. Потому что то, как он себя ведет, то, как, какова его вазимоторика, вот, то, что он говорит, то, что он делает, человек, свободный от бесовского наваждения, от бесовского искушения, так действовать не будет. Бес все время подсказывает человеку разнообразные действия, направленные на зло, на разрушение. И вот человек, который подвержен бесовскому влиянию, вот, лучшая иллюстрация того, что, собственно говоря, бесы реально существуют. Так, ну вот, собственно, так, по поводу реплики, нет, я так не считаю, у нас разрешены и, в общем, вполне себе действуют и другие религиозные традиции и общины, понимаете, не надо, так сказать, путать в этом смысле то, что те проявления, которые берет на вооружение пропаганда. Пропаганда – это еще не весь мир и не вся религиозная жизнь, которая в том числе сегодня в России существует. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Кажется, все. Кажется, я на все вопросы сегодня. Как определить, человек сам так или без? Хороший вопрос. Не всегда это, конечно, определить легко. Но я бы сказал, что один из признаков вот такого бесовского наваждения, бесовского нападения, это когда мы видим, что человек очень по-разному себя ведет. А вот есть некие исторические персонажи, про которых мы знаем довольно много подробностей. Например, царь Иоанн Васильевич, прозванный Грозным, который то кается, стоит на коленях, то пускается во все тяжкие, если можно так сказать, вот, то сжигает кого-то там, рубит голову, сжигает на кострах, то ездит по монастырям. Вот это один из признаков того, что человек не свободен. И то, что можно принимать за душевную болезнь, на самом деле является болезнью духовной. Понятно, что в быту мы, конечно, имеем дело с значительно меньшими, скажем так, проявлениями, но, в общем, это вот один из таких показателей, да, что человека то отпускает, то закручивает. Тут очень важно, конечно, не путать, повторю, духовную болезнь с душевной. Это у них разная природа. Вот, друзья. Ну что ж, на этом, на самом деле, мы сегодняшнюю программу с вами будем заканчивать. Время у нас истекло. Вот, напоминаю, что в следующую пятницу в 13 мы с вами обязательно встретимся на канале «Ищем выход» и продолжим наши разговоры. Большое спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте поставить лайк этому видео. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Храни вас Господь.